Михаил Булгаков. «Красная корона». Больше всего ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый-частый стук. Людей боюсь до того, что если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора номер 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича, плакал перед ним, чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь. А фонарь был причиной моей болезни. Не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен. В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал: «Господин генерал, вы зверь! Не смеете вешать людей!» Уже поэтому вы можете видеть, что я не труслив. О печати заговорил не из страха перед смертью, о нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди, это отвратно. Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал. За ним желтая громада в 7 этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной. И под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. «Зуботехническая лаборатория». Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык. И если бы ее сняли, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание, размышляя о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым. Растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам. И изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина. Старуха-мать сказала мне: «Я долго так не проживу, я вижу безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни, ты старший!» Я молчал. Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль. «Найди его! Ты притворяешься, что так нужно, но я знаю тебя, ты умный и давно уже понимаешь, что все это безумие. Приведи его ко мне на день! Один я опять отпущу его!» Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал. Я только хочу поцеловать его глаза, ведь все равно его убьют. Ведь жалко. Он мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его. Я не выдержал и сказал, пряча глаза: «Хорошо». Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо. «Нет, ты поклянись, что привезешь его живым». Как можно дать такую клятву? А я, безумный человек, поклялся. «Клянусь!» Мать малодушна. С этой мыслью я уехал, но видел в Бердянске покосившийся фонарь. «Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас. Я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем, ему 19 лет!»
После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в 20 верстах у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню. Правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок. «Коля! Коля!» Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые и потные солдаты повернули головы. «А, брат!» — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на 10 лет, и он всегда внимательно слушал мои слова. «Стой! Стой здесь!» — продолжал он. «У лесочка! Сейчас мы подойдем!» «Я не могу оставить эскадрон!» У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все безумие, мать была совершенно права. И я шептал ему: «Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город, и немедленно отсюда, и навсегда!» «Что ты, брат?» «Молчи!» — говорил я. «Молчи, я знаю!» Эскадрон сел, колыхнулись, рысью пошли за черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук. Что может случиться за 1 час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом. Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь 2 всадника с пиками скакали по бокам, и один из них, правый, то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красный. И день окончился. Стал черный щит. На нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями клочьями. Всадник, брат мой, в красной лохматой короне сидел неподвижно на вздымленной лошади, и если бы не поддерживал его бережно правой, можно было бы подумать, он едет на парад. Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. 2 красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза. Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правый тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся. И голос сказал: «Эх, вольноопределяющегося нашего, осколком. Санитар, зови доктора». Другой охнул и ответил: «Что ж, брат, доктора? Тут давай папа». Тогда флёр черный стал гуще и все затянул, даже головной убор. Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери. Но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в номере 63-м, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким я его вижу во сне. Но я прекрасно знаю, раз он в короне, значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их. Свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал: «Брат, я не могу оставить эскадрон». И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же: «Честь!» Затем: «Брат, я не могу оставить эскадрон». Что он сделал со мной в первый раз? Он спугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво, раз в венчике убитый, и если убитый приходит и говорит, значит, я сошел с ума. Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльный черный портрет на стене, цветы на подставках, пианино раскрытый, партитура Фауста на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней, в черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой. «Брат, идем ко мне в комнату, что я тебе покажу?» В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «Иди!» Не было стука и дыма гари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки. Все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся. Потом я проснулся, и ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все-таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно. Я решил положить конец, сказал ему силой: «Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю, с тебя снимаю вину на себя за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня». «Господин генерал...» Он промолчал и ушел. Тогда я ожесточился от муки и всей моей воли пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я, в два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи. Кто знает, не ходит ли вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске. Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю. Вешали живы, по словесному приказу, без номера. Итак... Он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица. Будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном из рук, вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре. Безнадежен. Это верно. Нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна, старую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет. Не тает бремя, и в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло: «Брат, я не могу. Я не могу оставить эскадрон. Да, я безнадежен. Он замучит меня».